Вы на хвалях Радіо Свабода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Прыгоннае права стало ў Беларусі законам. Сёння кіраўнік Беларусі падпісаў дэкрэт аб развіцці дрэваапрацоўчай вытворчасці. Палажэнне дэкрэту прадугледжвае, што калі прадпрыемства мадэрнізуецца або рэалізуе інвестыцыйны праект, рабочы не можа звольніцца па ўласным жаданні, а толькі са згоды начальства. Калі ж работніка звольняць за нейкія парушэнні, то могуць патрабаваць і вяртання атрыманай ім зарплаты. Директор департаменту Міжнародної конфедерації профсоюзів Стивен Бенедикт, коментуючи декрет, назвав його фундаментальним порушенням правов працівних.
Ми лічимо, що це навпростове і абсолютне порушення самих фундаментальних принципів і правов працівних. Існує конвенція Міжнародної організації праці, у якої ясно викладені гэтыя правы. Іспадар Лукашенко цалкам адмаўляе ў гэтых правах і ігнаруе парады, якія ён неаднаразова атрымоўваў ад міжнародных арганізацый.
Говорячи про махчимую реакцию Международной конфедерации профсоюзов на декрет Лукашенки, Стивен Бенедикт заявил.
Цягам часу Лукашенку і ягоны ўрад зноў папросяць абгрунтаваць, што яны робяць, і ў нейкі момант праз міжнародную арганізацыю працы будуць зробленыя дадатковыя крокі, каб арганізаваць дадатковы ціск, уключна з эканамічнымі санкцыямі. Выглядае, што ён менавіта гэтага дамагаецца.
На думку юриста Конгресу демократичних профсоюзов Білорусі Алени Яськової, гэты декрет нічого агульного з працовним правом не має.
Этот декрет ничего общего вообще с трудовым правом не имеет. У нас и так контрактная база регулируется вне трудового кодекса полностью. Вот этот документ 100% выглядит как форма принудительного труда, что запрещено международными нормами и запрещено конвенции 105 и 122 МОД, которые ратифицировала Республика Беларусь. Это нарушение прав человека, это запрет на свободу выбора занятий и принудительный труд. Просто опасная, страшная тенденция.
Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Рэспублікі Беларусь прафесар Валер Фадзеў таксама адзначае, што дэкрэт нумар 99 супярэчыць і міжнародным прававым нормам, і працоўнаму кодэксу Беларусі.
Ёсць міжнародныя акты, ёсць усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, якія гавораць аб свабодзе волевыяўлення, у тым ліку я праве на выбар месца працы. Калі мы аб'яўляем нейкую прамысловую працу, то гэта будзе супярэчыць і гэтым актам, ды і нашаму працоўнаму кодэксу. Ёсць звальненне па узгадненню бакоў, ёсць нейкія прычыны, звязаныя і са здароўем, і з пераездам у другую мясцовасць. Увогуле чалавек можа зволіцца без тлумачэння прычынаў, папярэдзіўшы за месяц свайго наймальніка. Так што я думаю, што гэта абмяжоўвае правы.
Кажа прафесар Валер Фадзеў. Я нагадаю, што свой дэкрэт Александр Лукашэнка даручыў падрыхтаваць і абвясціў пра яго падрыхтоўку, на знаходзячыся на прадпрыемстве Барысаў Дрэў. Якая тут сітуацыя, колькі зарабляюць працоўныя? Сёння пра гэта ля прахадной Барысаў Дрэва з рабочымі пагутарыла наша карэспандэнтка.
Ігар Сіроткін працаваў на Барысаў Дрэве начальнікам управы капітальнага будаўніцтва. Напісаў заяву, і ўвосень кіраўніцтва прадпрыемства яго звольніла. Прычына сыходу – незадаволенасць заробкам. Лічыць прэзідэнцкую забарону звальняцца несправядлівай, бо цалкам мадэрнізаваць Барысаў Дрэў цягам бліжэйшых гадоў немагчыма.
Я ж работал, исполнял обязанность начальника отдела капстроительства. Он же сказал, к 7 ноября сдать. Это не только этот цех, а есть еще фанерный спич приятий. То есть полностью модернизацию всего предприятия сделать. Но я считаю, это нереально. Слишком большие затраты. Это очень много работы. Ну, конечно, зарплата низкая. Тем более вот в фанерном цеху, я помню, в сентябре, в октябре месяце, там вообще 1 200 000 люди получали. И что? Это очень мало. Ну, во-первых, Лукашенко сказал сделать среднюю зарплату $500 с Нового года. Надежда умирает последней. Если на самом деле сделать зарплату по $500, я думаю, что люди не будут увольняться. Если будет достойная зарплата, смысл тогда какой увольняться?
Спадар Сироткин перакананы, что теперь на предприемстве есть люди, которые хотят звольниться за низких заработков. Разом с тем, работники предприемства могут иметь додатковые выгоды. Например, путевку со значной знижкой и медичную страховку.
И, во-первых, всех застраховали. В августе месяце сделали страховку всем. То есть, если человек попадет в больницу, то есть заплатил приличную сумму предприятию. Бесплатно. То есть, это большое дело.
Супрацовники Бориса Удрева поведомили, что теперь звольниться им можно только после узгоднения со старшинем облвыканкаму. Ставятся до этого кепска. Однако великой колькости охотных звольняться нема. Рабочий запалкового цеху Александр кажа, что працавал на Бориса у дрэве все життё и звольняться не хоча. Такая ж ситуация во всей его бригаде. Личать, что коли жадание звольниться узникне, то змогут домовиться с кіраўніцтвам.
Ці удастся кіраўніцтву краіны своими декретами вернуть грамадство у советские часы, коли рабочие были фактично привязаны до предприемства? И ці допоможе такая мера поставить дрэвапрацоўчую галіну на ноги? Питание для Игоря Корнея.
Ситуация на предприемствах и дрэвапрацоўчай галіны и большине інших подконтрольных державе амаль что критичная. Супрацовники того ж Бориса Удрева не хавают, что выживают на $150 у месяц, что на парадок менее, чем средняя пенсия. Былый головный акционер кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак», американский бизнесовец Марат Новиков, стратил свой стратегический статус в кастричнику. Без аніяких декретов Лукашенко загадал разогнать назиральные рады акционеров у Менску и Гомеле, звольнил генеральных директоров и вернул большую частку новиковских акций державе.
Акционеры не выступают на фабрике или на собрании, то это же все они держатся у себя в запасах. Кто вот будет доволен, если у него забрали половину акций? Нет, государству нужно обязательно вот наломать дров, настроить против себя людей. Конечно, они сегодня не хлопают и не топают. А завтра они же могут хлопнуть и топнуть, потому что они недовольны. А если еще плохие дела пойдут на фабрику, это же большой профит для государства. Сколько людей настраивается, у каждого есть сестра, брат. Они же как идеологи уже выступают.
На думку консультанта у подбора кадров Катерины Гараниной, наурад ці кіраўніцтву краіны удастся загнаць грамадства у савецкія часы, калі працаўнікоў штучна прывязвалі да аднаго працоўнага месца бясплатнай кватэрай ці сціплым сацыяльным пакетам.
Савецкі строй сделал очень много для того, чтобы система прописки и система фиксирования человека для прозрачности его передвижения. Человек сохранял единственное рабочее место, система премирования, стимулирования. В советские времена также делалось много для удержания человека на рабочем месте. То есть не то, что уезжают люди, да, но есть, это нужно принять. И мне кажется, к этому надо относиться немножко спокойнее, проще. Потому что если ты знаешь, что это есть, уже с этим легче жить.
Адмысловцы лічат, что все складанее утримать людей на державных предприемствах навод обяцаннями заробку у $500. У белорусских соседей прибытки уже давно истотно перевышают гэты показник. При тем, что цены на харчевание и основные предметы ужитку, как минимум, аналогичные. Не дадае подставу до оптимизму и празмерная закредитованность предприемства у галины. По воле даденных на 1 кастрычника, кредиторская запозычанность выросла от початку года амаль на 15%, досягнувши 1 триллиона рублёв. А запозычанность по кредитах и пазыках инвестиционной накерованности склала 3 триллионы 300 миллиардов рублёв.
Працяг темы у неделю у праскім акценте.
Что робить рабочему с Бориса у древа? Крутиться и терпеть галечу? Что обещают ему реформы и демократия? Типа авторится у Беларуси российская Пикалева? Над гэтыми пытаннями праскім акценте разважают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, наместник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин и политолог Владимир Подгол.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня перед обедом на территории Молодечинского мясокомбината отбылась утечка пару аммиаку, за обсталевание якой не выкрыстовывается. Поведомляется, что один из машинистов предприемства спробовал закрыть вентиль, увайшовший у камеру, однако это ему не удалось. Вот что про колькость потерпелых на просьбу нашего радио удокладнил прессовый секретарь Министерства надзвичайных ситуаций Виталь Новицкий.
Эти 4 человека. Один состояние стабильное, один после обследования от госпитализации отказался, третья женщина состояние стабильное, четвертая женщина состояние стабильное. Четверо, но из них получается один вот непосредственно там был на месте, сам пытался перекрыть задвижку, а трое, Они позже обратились. Это я объясняю, меня журналисты спрашивают, почему сначала мы говорили про одного, а потом про четверых. Ну, чтобы вы понимали, объясняю. То есть вот эти три человека сами обратились к врачам. И один из госпитализации отказался.
Галоўны лекар цэнтральнай раённай бальніцы маладычна, пачуўшы пытанне свабоды пра колькасць пацярпелых ад выкіду аміяку, паклаў слухаўку. Нагадаю, што маладзечынскі мясакамбінат належыць кампаніі «Трайпл Вялес», уладальнікам якой з'яўляецца адзін з багацейшых беларусаў Юрый Чыж. На прадпрыемстве некалькі гадоў таму праводзілася мадэрнізацыя тэхналагічных працэсаў і рэканструкцыя будынка. Прычыны здарэння высвятляюцца.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гостей.
Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Верховнага Савету Беларусі Станіславам Шушкевічам. Прапануем адказ на адно з пытанняў, якія ён атрымаў.
Чьи наибольшие помылки вы бачите у приходе до влады Александра Лукашенко?
Помылку ничью тут не бачу. А я бачу то, что у нас люди наши, яны тяжко отрозниваюсь популистов от профессионалов, от тех, кто здолен нечто зарабить. И яны верить хлусни. Это отбылося тому, что людей не накировывая у належным накирунку наша белорусская интеллигенция. Потому что она сбеднелая на сегодняшний день интеллектуально. Потому что лепшие представники были знищены большевиками и царизмом. Наибольшие страты были у 30-е годы, и интеллигенция еще не устала на ноги. А народ первый раз обрал Лукашенко абсолютно законно и правильно. После этого выбора у нас не было. Тогда уже этот человек, который в своей профессии зарабил хлусню, и он уже больше никаких выборов не допустил.
А я дадам, што днямі ў Маскве выйшла кніга ўспамінаў Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР». Выйшла яна па-руску, але Станіслав Шушкевіч пагадзіўся начытаць для слухачоў «Радыё Свабода» і яе беларускі варыянт. І адна частка мемуараў былога старшыні Верховнага Савету прагучыць 8 снежня, у дзень, калі ў 91-м годзе свет даведаўся пра распад СССР. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Падпісаны дэкрэт аб мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Паводле яго, працаўнік не можа звольніцца з прадпрыемства, якое праходзіць мадэрнізацыю без дазволу кіраўніка. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала дэкрэт фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольніцца з працы ім можна толькі пасля ўзгаднення са старшынём аблвыканкаму. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Вяскоўцы лічаць, што чыноўнікі не выканалі нормы жыллёвага заканадаўства і рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выдзяліць Беларусі чацвёрты транш стабілізацыйнага крэдыту «Еўразэс». Віцебскія чыноўнікі пачалі апраўдвацца за спаленне вёскі Паўлавічы. Для журналістаў дзяржаўных СМІ быў арганізаваны брыфінг, і пазней у афіцыйных медыях пачалі з'яўляцца выказванні чыноўнікаў, што, маўляў, усё рабілася паводле закону, а звесткі пра гвалт над мясцовымі жыхарамі ў інтэрнэце паклёпніцкія. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Старшыня Віцебскага гарвыканкаму Віктор Ніколайкін абвясціў апошніх жыхароў вёскі Паўлавічы сквотарамі, інакш кажучы самасёламі, якія без дазволу захапілі пабудовы ў сваё ўладанне. Ён падкрэсліў, што ў 92-м годзе было прынятае рашэнне пра знос Паўлавічаў, і выселенне тых, хто застаўся ў 9 дагэтуль нязнесеных хатах, праводзілася ў адпаведнасці з рашэннем Віцебскага аблвыканкаму 20-гадовай даўніны. Праваабаронцы лічаць гэтае тлумачэнне звычайным маніпуляваннем грамадскай думкай. Бо нават калі абвясціць апошніх жыхароў Паўлавіч самасёламі, то выселенне павінна было праходзіць у адпаведнасці з артыкулам 41 жыллёвага кодэксу. Гэта значыць пасля суду і з вызначэннем тэрміну для добраахвотнага выканання судовага рашэння. А гэта не тыя два дні, якія далі людзям на зборы. Кіраваць выселеннем павінны былі судовыя выканаўцы, а не прадстаўнікі першамайскай раённай адміністрацыі. Такім чынам, парушэнні заканадаўства чыноўнікамі даюць падставу для звароту ў суды пракуратуру. Старшиня гарвиканкаму ніяк не патлумачив, чому в вёсці, якая формально не існує, не була відключена електроенергія, за якою, як і за газ, люди справно платили. Праз добрыню Віцебскэнерга жорсткіх мер не прымалася, так акрэсліў ситуацію Віктор Ніколайкін. На думку правабаронцаў, добрыня ў такім разуменні кваліфікуецца як халатнасць, і тады гарвыканкам мусіць ініцыяваць праверкі дзейнасці асобных службаў ды пакараць вінаватых. На сайце Віцебскага гарвыканкаму таксама з'явілася тлумачэнне сітуацыі са спаленай вёскай, але відавочнае скажэнне фактаў спараджае недавер да афіцыйных аргументаў. Прыкладам сцвярджаецца, што паўлавічы ўвайшлі ў гарадскія межы ў 2011 годзе. Хоць гэта адбылося ў адпаведнасці з указам 382 яшчэ ў 2004 годзе. Насельнікі паўлавічаў абвяргаюць і тое, што ў вёсцы заставалася 9 струхлелых і непрывабных хацін. Жыхарка Павлавіч Алена Каравіна перакананая, што так нельга казаць пра зруйнаваны цагляны двухпавярховы дом або дом з газасылікатных блёкаў. І зусім несправядліва казаць, што яны захапілі гэтыя дамы. Наадварот, яны весь час перапытвалі, ці не будзе зносу, і спрабавалі афіцыйна аформіць свае ўладанні.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды».
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожнае адкрыцці з Дмітра Бартосіка неўзабаве ў эфіры «Свабоды». Колькасць кнігарняў у Беларусі скарачаецца. Калі 20 гадоў таму дзяржаўны манапаліст, кнігараспаўсюднік «Белкніга» меў у Менску 47 крамаў, то цяпер іх засталося толькі 17. А па колькасці кнігарняў на 1000 чалавек Беларусь далёка не дацягвае да еўрапейскіх стандартаў. Як ставіцца да таго, што кнігарняў усё менш, і адкуль беларусы бяруць кнігі? Пра гэта ў даследаванні «Корэспандэнтаў свабоды».
Яшчэ ўлетку першая намесніца Міністэрства інфармацыі Лілія Ананіш заявіла, мы не павінны мірыцца з тым, што ў сталіцы толькі 17 кнігарняў. Праўда, здабыць інфармацыю пра стан кніжнага гандлю ад самога Міністэрства інфармацыі не ўдалося. А вось прадстаўніца акцыянернага аб'яднання «Белкніга» паведаміла, што па Беларусі ў іх 75 крамаў. У савецкія часы ў «Белкнізе» па Менску і Менскай вобласці было каля 60 крамаў, а зараз толькі 27. Знаўца гісторыі Менску і кнігалюб Вадзім Зелянкоў апісвае, як мяняўся кніжны Менск за апошнія гады.
Няма букіністычных крам. Мая любімая на Камсамольскай вуліцы, дом 5, зараз гэты дом, старынны помнік архітэктуры, знесены і паставлен нейкі новабуд. І, натуральна, ніякіх кніг там няма. Закрылись маленькія кніжныя крамы на Партызанскім праспекце, як мінімум дзве. У савецкі час у кожным мікрараёне павінна была быць кніжная крама. І, напрыклад, адна з маіх любімых была размещена у краснацагляных інтэрнатах завода Вавілова. Зараз яе нема. Закрылась крама на Олега Кашывога.
Вольга Алексеевна працуе на кніжным кірмашы на Янкі Купалы 27. У Менчукоў гэта адно з улюбёных кніжных месцаў.
У Менскі кніг хватает. Просто покупательская способность на сегодняшний день очень низкая. И люди хотели бы купить очень многое, но просто не имеют возможности. Книги сейчас очень подорожали в последнее время. Где-то от 70 до 150 тысяч в среднем.
Культовое место книголюбов из усёй Беларуси – приватная книгарня Логвинов. Коли на месте шмат яких былых книгарняв теперь альбо абутковая крама, альбо просто пустое помешкание, да кто зусім інший выпадок. Книгарня Логвинов отчинилась 2 года тому у помешкании былого пункту приема шклатары. Директорка книгарни – 22-годовая Катярина Лёсик.
Ассортимент книгарни формуется достаточно просто. Мы сочим сами за литературным процессом. Когда мы бачим, что выходит что-то новое, мы сами идем на контакт, мы сами связываем. пользуемся и просим принести нам эту книгу. Бывает так, что люди, нават аўтары, сами приносят нам книги.
Усе сустретые нами у книжных местах люди пераканана казали, что тяпер берут книги из интернету. Там усё доступно, просто и не потрабуе высілкаў. Редактор мультибренду «Бяршак» письменник Антон Кашлікаў каже, что давно не купляў книг у Менску. Ровно с того момента, как займел электронный ридер.
Когда было потребно некое конкретное выдание, замовлял в интернет-крамах, можно было зайти в свет книг на Янки Купал 27. Але зараз простей, затекаюсь неким выданием, спамповаю все. За это книги не повинны быть фетишами, они повинны быть завжди с тобой, как зубная щетка.
Каже сучасны чытач. Сітуацыю на кніжным рынку Берасця вывучаў наш корэспандэнт Павел Костін.
У Берасці налічваецца каля дзясятка крамаў белкнігі. Адзіная крама, дзе можна было купіць кнігі з рук, «Букініст», не існуе ўжо некалькі гадоў. Яе зачынілі з-за таго, што не прыносіла прыбытку. Сергей Берастейскі, вулічны гандляр кнігамі, кажа, што найбольш спрыяльны час для гандлю быў у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Спадар кажа, што апошнія два гады попыт на кнігі упаў вельмі значна.
Пакарміцца магу, но сейчас очень тяжело. Одно дело было 2 года назад, другое дело сегодня. 2 года назад я себя считал вполне обеспеченным человеком. А сейчас я уже по волнам, по волнам.
Книжный аматор Евген Беласин мае коллекцию с нескольких тысяч выданняў. Спадар каже, что берастейский книжный рынок переживает не наилепшие часы. Евген Беласин меркует, что берастейские книгарни нельга лечить белорусскими. Большасть книг там российскомовные.
Умовые рамочные изменились, потому что вот это желтое хонхе, вот это танцовые некие, я их и знать не хочу. Потому что это четво, это четво. То же самое, что у Америцы было с кинематографом, коли закинули вот эти бесконцые крывалые стрелялки. То же самое системно у нас отбылось, этими четвом забили на российской мове.
Так кажа про ситуацию Евген Беласин.
У городні ад пачатку 90-х гадоў перасталі існаваць прынамсі 6 кнігарняў, але з'явіліся новыя, так што агульная лічба застаецца прыблізна такая ж, як і раней. Аднак у іх вельмі мала кніг недзяржаўных выдавецтваў, азначае наш корэспандэнт.
У Гродна-кнізі рэгіянальнай філіі Белкнігі сцвярджаюць, што гандаль у іх не заняпаў, што гарадзенцы па-ранейшаму купляюць літаратуру.
Ну, как бы прибыли, как были, так и остаются. Не сказать, что как бы это все плохо так. Несмотря ни на кризис, ни на что, книги как покупали, так и покупают. Несмотря на рост цен, книги, которые по 300, по 400 тысяч есть, все равно покупают. Правда, так уже поставки не так идут, как раньше, со всеми поставщиками не сотрудничаем. Но в целом все равно более или менее нормально.
Цена книг сёння даходзіць да 800 тысяч рублёў. Чаму яны такія дарагія? Таму што гандлёвая нацэнка 30% і яшчэ 20% падатак на дададзеную вартасць. Але кнігарні в области пакуль, як правіла, прыбытковыя, гаворыць супрацоўніца Гродна кнігі.
І даже вот по прибылі ідём на втором месте после Белкнігі самой. Очень прибыльны магазин, это в городе Лида. Волковыскі, школьнікі, кнігі, тоже хорошыя магазины. А два маленькіх, которые крынічка, это в Берестовіцы, і кнігі в Берёзовске. Ну, сами понимаете, очень маленькие поселочки. Ну, и то, я сказала бы, вот теперь они получали даже прогрессивку, то есть нормально сработали. Все работают как могут, как бы убыточного никого нет.
Есть и приватные гандляры. Некоторые из них так само закупляют литературу у Гродна книзе. Напевно, так больше надеяно, чем, например, супрацовничать навпрост с недержавными выдавцами. Говорит представник выдавецкой инициативы «Городенская библиотека» Павел Мажейко.
У Гродна, коли казать про доступ до литературы, до выдания незалежных белорусских выдавецтв, то ситуация одна из наигорших по всей Украине. Я, например, выданне з лагатыпам «Гарадзенская бібліятэка» сустракаў ну, в адной, максимум, двух кнігарнях. А, напрыклад, калі казаць пра тое ж самае выданне «Архэ», то дакладна ў гародні, в афіцыйным продажы іх не было. Калі казаць пра прычыну, то, напэўна, это перш за ўсё тое, што большасць кнігарняў гарадзенскіх належыць Белкнізе. Рашэнні прымаюцца ў Менску. Як правіла, самі кнігарні, кіраўніцтва тых кнігарняў не супраць выставляць літаратуру, якая тычылася і гародні, і так само Беларусі, як выдае с незалежными выдавецтвами. Ну, бо есть попыт, але все спасалось на то, что треба звертаться в Менск до керавництва Белкнігі, якое найхутчэй не дасть дозволы, и процедура это вельми долгая.
Корреспонденты «Свободы» сегодня цікавіліся, ці хапае белорусам книг и книгарняў. Ну, а зараз темы, якія хвалюють наших слухачоў.
При Лукашенке в нашей республике сплошное одно уголовное дело и скандалы. Это коммунарка, и это конфетные фабрики, эти скандалы. Это со спортсменами, с Министерством спорта скандал, страшный скандал на всю весь мир, на всю Европу. Это в МВД, в КГБ в этом скандал. Теперь с этими деревообработками скандал, и все на ноте на такой. А как он перетрахивал специалистов сельского хозяйства. Везде скандалы и уголовное дело. А теперь парня молодого, мальчишку, шпион. Все же прекрасно видят и понимают, что творится. Одно сплошное уголовное дело или скандальное.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Я хочу поделиться информацией о так называемой стройке, которая сейчас открывается по поводу завода по переработке кожи. Кожаное производство, которое они сейчас хотят делать на базе мехового завода, это очень экологически грязное производство. Обычно цивилизованные страны выносят эти производства подальше от города. Вот почему я считаю, принято решение нашим губернатором достаточно волюнтаристское и непродуманное. Вот почему я считаю, что нужно обязательно не превращать наши города в газовые камеры, как это делали фашисты, чтобы мы постепенно погибали, задыхаясь в этом газе. Поэтому пока не поздно, надо очень крепко подумать насчет этого кожевенного производства.
Остается какая-то неделя. Воспоминания 2010 года, 19 декабря, где были президентские выборы, где были избиты жестоко и в тюрьмы посажены наши кандидаты в президенты. Санников, Милинкевич, Стацкевич, который еще сейчас сидит. Это никогда нам не забыть. Лукашенко, стоило бы об этом задуматься, прекращать. Не надо сидеть и стараться стремиться за свое место, кресло. Хватит, достаточно, достаточно.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. Подписаны декрет об мерах по развитию древоапрацоўчай промысловости. Поводле его, працаўнік не может звольниться с предприемства, якое проходит модернизацию, без дозволу кіраўніка. Международная конфедерация профсоюзов назвала декрет фундаментальным порушением правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольніцца з працы ім можна толькі пасля узгаднення са старшынём аблвыканкаму. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Вяскоўцы лічаць, што чыноўнікі не выканалі нормы жыллёвага заканадаўства і рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выдзяліць Беларусі чацвёрты транш стабілізацыйнага крэдыту «Еўразэс».